Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, отец Даниил Рябинин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Сегодня предлагаю поговорить о том, что входит в зону личной ответственности каждого христианина в плане проповеди Христовой веры. Например, должны ли мы поучать других, наших родственников, заставлять их, не дай бог, ходить в храм? Ну, то есть, вот я христианин, это значит, что я должен нести благую весть. Вокруг меня мои родственники, мои друзья, я обязан привести их ко спасению. О том, правильна ли эта позиция, и о том, как правильно проповедовать Евангелие среди своих друзей, верующих и не очень, когда это нужно делать, когда не нужно. Вот об этом сегодня тоже постараемся поговорить. Ну и начать я хотела бы, наверное, с вашего примера. Батюшка, есть ли у вас какие-то неверующие друзья? Как вы до них доносите вопросы веры? Ну или, допустим, когда какой-то новый прихожанин в храм заходит, и вы не знаете, там, какая у него степень подготовки, вот, как вы начинаете с ним беседу?
Да, Мария, вы, конечно, задаете очень сложный вопрос, знаете, казалось бы, при всей простоте и понятности вот этих обстоятельств, и, казалось бы, ну, вот я все-таки в епархиальной должности руководитель миссионерского дела и так неким миссионерской деятельностью так или иначе занимаюсь.
Кому, как не вам, да, знать ответы на эти вопросы.
Да. Вопрос и выдать рекомендацию. Так что записывайте первое.
Да, первый пункт. Поехали.
Таким образом. Вопрос, понимаете, вот есть тут надо иметь понимание того, что есть общий частный порядок вот того, о чем мы с вами говорим. Значит, как эту панацею от всех болезней, так и в проповеднической деятельности, миссионерской, если можно так выразиться, просветительской, должен быть, безусловно, щепетильный, тщательный подход к своим действиям. Вот сейчас не стану говорить, может быть, про какую-то свою практику и опыт. Скажем так, что любая миссионерская кампания или дело, вот как мы читаем из жизнеописания великих проповедников, миссионеров, и нашей церкви в том числе, мы видим, что это любое дело, к которому они готовились очень серьезнейшим образом. Это не просто так с кондачка, я вот тут спал на верхней полке, слез.
30 лет.
Да, 30 лет слез, да, и, значит, все пошло-поехало. Вы можете, конечно, возразить мне и предложить опыт там протестантских проповедников, которых мы знаем, их миссионерские дела. Но мы все-таки исходим несколько из другого понимания того, что закладывается в миссию, в ее качество, в результат, потому как все-таки наше понимание Евангелия и, допустим, понимание Евангелия там, протестантов, ну, то есть христиан других направлений, оно, безусловно, различно, оно отличается, и здесь есть различный подход вот к уже непосредственно применению опыта и вот того евангельского посыла, который мы слышим из уст Спасителя. Почему мы должны проповедовать? Да, вот вопрос. Сам Господь говорит, что идите, научите все народы, да, крестя их. Он обращается к апостолам, к своим ближайшим ученикам, которых он научал там, в течение 3,5 лет, и которые, как мы видим, в протяжении всего этого времени тоже толком-то ничего и не поняли. Да? Они вообще мыслили другими, опять же, категориями. Это к вопросу восприятия. А самый, да, один из видных миссионеров, и его путешествия мы прекрасно знаем, которые описываются в Деяниях апостольских. Мы берем апостола Павла, такого великого интеллектуала и проповедника, мы видим, что и из его уст исходящие слова проповеди, и не только, они ведь были сопряжены с его интеллектуальным, внутренним, духовным изменением, вообще сильнейшим божественным делом, которое исходило, опять же, не только из его уст, но и из всего действа его жизни полноценной, также не всегда доходило до сердца и ума слушающих людей. Его проповедь в Ареопаге оставила не самые хорошие впечатления, ему сказали, ну, приходите завтра, да, мы вас послушаем. Вообще, вот рассуждая, разговаривая на темы эффективности миссии, эффективности, я всегда прихожу к серьезной дилемме и проблеме, потому как мы смотрим на то, а насколько миссия может быть эффективной, какой должен быть ее плод. мы понимаем, что если что у каждого дела должно быть его конкретное, ну,
результат.
Видный его результат. Да? Возьмите лопату, дайте вам 2 часа, вы выкопаете вот такое-то количество длину траншеи. Ясно, да? Вот вам книжка, вы за 2 часа ее прочитаете, за 4 вы выучите материал, и через сутки вы сможете его рассказать другому человеку. Ну, здесь зависит, опять же, от интеллектуальных способностей, возможностей, возрастных моментов и так далее. Какой результат миссионерской, просветительской деятельности может быть?
Ну, наверное, то, что другой человек узнает о вере и, может быть, поверит.
Узнает.
Но первое узнает, хотя бы там какие-то узнает. Основы. Вот. Заинтересуется.
Да, заинтересуется, узнает. То есть, опять же, это такая ситуация, ну, вот все-таки эффект миссии тогда, когда мы заинтересуем другого человека. Для одного заинтересовать его можно одними вещами, для другого другими, для третьего это все кажется совершенно тривиальной, неинтересной вещью. Например, в 90-е годы был большой всплеск и появление самых различных оккультных, псевдорелигиозных, сектантских организаций в нашей стране. Ну, понятно, что железный занавес, так сказать, развалился, у людей возник духовный вакуум, который они решили, и это адекватно, кстати, никаких здесь проблем нет, решили компенсировать некими иными вещами, чтобы, ну, решить свои внутренние, духовные в том числе проблемы, к чему они прибегли вот к подобным вещам, особенно были актуальны и популярны восточные всевозможные направления. Сегодня это тоже остается, но не так активно уже, как это было интересно вот тогда, там 20 лет назад, к примеру. Нулевые года возьмем, хорошо, 20 лет назад. Что церковь не могла компенсировать и дать им, вот наша православная церковь, дать ответ на эти духовные вызовы, на эти потребности? Вовсе нет. Но человеку было там интересно, потому что там он не видел. Но это вот опять же мое мнение. А здесь он все это привык ко всем этим попам, бородам, кадилам, значит, крапилам и всему тому, что происходит. Знаете, а захотелось экзотики. Так вот, это к вопросу к тому, а что интересно, знаете, вот привлечь, дать ему интерес. Церковь и Священное Писание и Слово Божие – это не духовно-развлекательное дело, которое может быть интересно. Как раз таки, как мне опять же видится, когда мы пытаемся, что называется, зацепить человека интересом, какой-то своей фишечкой, очень часто это не приносит полноценного настоящего результата, если мы говорим о том, чтобы христианство как мировоззрение, как взгляд человека на жизнь органично вписался бы в его бытность человека, который сегодня не просвещен верой. Поэтому вот эта просветительская активность каждого из нас, а все-таки мы, опять же, почему говорим, что для каждого из нас это важно? Мы называем церковь апостольской, повторюсь, это я говорю постоянно, в том контексте, что она была не просто учреждена апостолами, или вот они каким-то образом, выполняя поручение Спасителя, смогли организовать христианскую общину, но вот этот апостоличный посыл, эта природа апостольская, каждый из нас принадлежит ей. Но одновременно с этим здесь же нас подстерегают серьезные опасности, которые были вот вами озвучены в начале того вопроса, который вы задали. Если среди того круга общения моего люди, которые являются неверующими или нерелигиозными, да, таковые имеются. Ну, это небольшое количество людей, так или иначе, с кем я общаюсь, они понимают, что я священник. Вот.
И лучше эту тему вообще не трогать.
Да, если, ну, я, в принципе-то, открыт для любого разговора и диалога, и меня не смущает обсуждать острые проблемы, может быть, и проблемность внутри церковной жизни со своими друзьями.
Ну да, это же хорошо, когда у атеиста есть какие-то вопросы, да, касаемо веры, устройства церкви, это просто замечательно.
Да. Опять же, когда мы говорим о вот нашей такой просветительской деятельности, нашей, я говорю в целом, ну, угу, не обозначая сюда себя или вас, там, или бабушку с прихода, или там катехизатора, или студента первого курса семинарии, когда мы говорим о просветительской работе, вот неком нашем необходимости такого священно-апостольского дела, часто это может примитивизироваться до каких-то элементарных вещей. Ходить в храм, вот тебе надо ходить, или сходи к батюшке, там, да, вот давай иди там на исповедь, тебе
но
надо.
Но это первое, что, да, приходит, первое, самое что простое, приходит. Первое, что приходит в качестве совета.
Да,
но
другие вещи, это вопрос религиозности в хорошем смысле этого слова, а под религией мы понимаем такую онтологическую, бытийную связь человека с Богом. Вот что такое религия.
Но мы же не можем сказать какому-нибудь там знакомому, что, слушай, там, тебе надо поменять мировоззрение. Проще же сказать, там, сходи в храм, иди к батюшке.
Проще, но и также проще сказать, что, слушай, друг, твои проблемы, ну вот они таковы, потому что видение мира у тебя такое. Иногда с некоторыми людьми я просто не могу общаться по той простой причине, что я смотрю на вещи с христианской точки зрения. Я тебе могу предложить посмотреть на эти вещи вот так, как бы смотрел и как смотрит на них христианин, как вижу я с точки зрения, через призму евангельских моментов и аспектов. Ты, безусловно, это можешь принять или нет. Или нет. Это твой добровольный выбор. Это вещь сложная. И поэтому вот в той нашей деятельности, опять же повторюсь, и возможности нашего свидетельства о Христе, проблемным не видится именно этот аспект сегодня, когда действительно проще сказать, иди делай то. Но, или тебе надо ходить в церковь. Зачем мне туда ходить? Я ничего не понимаю и ходить туда не хочу. По одной простой причине, потому что у тебя нет потребности в этом. И нельзя сказать, что это плохо или хорошо. Ее просто по факту у тебя сейчас нет. У тебя ее нет. Я сейчас не хочу пить или есть. И что бы вы мне предлагали, самое изысканное, вкуснейшее, я не хочу, мой желудок сыт, и у меня нет чувства голода. В Писании об этом тоже говорится, о неком духовном голоде. Все это, безусловно, то, что требует от человека рефлексии. Человек, находящийся в поиске, он находит для себя ответы и возможность разрешения трудных ситуаций. Опять же, мы видим, что, ну, скажем так, в Богу или к таким вещам, ну, если можно выразить, сакральным, человек обращается тогда, когда в его жизни происходят перемены, и перемены не в лучшую сторону.
Ну, к сожалению, да,
К сожалению, так. Хотя апостол Павел, о котором мы сегодня говорили, он предлагает нам наше обращение к Богу выражать в благодарности. Благодарности. Отсюда благодарственные молитвы, отсюда сама центральная служба нашего богослужения, литургия. Это есть общее дело, и в Евхаристии есть благодарение. Благодарение. А мы чаще видим человека, находящегося в храме, с иными внутренними посылами. Просящего, обращающегося в скорби и печали. Кстати, это факт, который присутствует, но то, что приводит человека в храм, понимаете? И опять же, я не к тому, что это плохо, что вот там, знаете, там, пока гром не грянет, у нас говорится, мужик не перекрестится.
Да.
Это вещь. Гром грянул, все сразу стали у нас верующими, там, из храма не вылазят. Как чуть-чуть отпустило, все, до свидания. Это везде. Ну, вот такая ментальность у человека. Также там, не знаю, в медицине, да, пока все нормально и наплевать. Да,
ну да, ничего не болит, я к врачу не пойду. Да. Вообще, у каждого христианина есть ли такая обязанность, ответственность, да, научить ближнего своего, как-то, не знаю, рассказать ему?
Вот именно, что как-то рассказать, да, как-то научить.
Ну, в силу своих возможностей.
В силу своих возможностей.
Мы же умные, мы же там читаем Евангелие, мы читаем творение святых отцов, мы какие-то толкования читаем.
Чем больше...
Книжки умные.
Да, да, безусловно.
Осипова слушаем.
Есть, безусловно, уникальные проповедники, и, кстати, современные, в том числе, высокограмотные люди, ну, Алексей Ильич, да, кстати, и же с ним. Это прекрасно, они действительно проповедуют вот, и посредством современных информационных технологий на весь мир. Это хорошо. Мы немножко в другом, наверное, уровне находимся, чуть пониже. Я и у людей прямая обязанность. Священник, да, он, безусловно, должен нести Слово Божие и жизнью, и делом, и словом, да, и житием, как вот на кресте у священника написано, с обратной стороны, там это все понятно. Для, скажем так, человека, находящегося вне зоны святого алтаря, да, то есть для мирянина, эта необходимость тоже есть, мы сказали, священно-апостольство, апостольская церковь. В Писании говорится, что светильник не подставляется под спудом, да, это глупо. И человек, обретший истину, он не может находиться с ней, он и хочет поделиться. И вполне возможно, что вот такой порыв, он и связан с этим. Не только с тем, что ты интеллектуально и там обогащаешься посредством того, что ты что-то прочитал, и теперь-то я знаю, что тебе ответить, но посредством того, когда человек обретает истину, он получает в своей жизни удовлетворение, и духовная, ну, может быть, моральная, да, он получает внутреннюю поддержку и силы. И, конечно, по любви мы действительно желаем и даже жаждем поделиться этим с другим человеком. Но когда ты видишь, что человек там, например, выполняет свою работу криво, косо, когда он там делает что-то не теми подручными средствами, ему говоришь: друг, так ты возьми вот это, и все у тебя наладится.
А он тебе говорит: нет, мне и так удобно.
Да, я буду копать землю палкой. Ты говоришь: есть лопата, вот сделай так. Есть какие-то другие вещи, да. А он будет продолжать упорствовать, это одно. Ну, извините, живите как хотите, это проблемы ваши.
То есть нужно отступить.
Да. Но здесь в данном случае и наш христианский посыл. Человек получает внутреннее удовлетворение, у него есть внутренний подъем духовный. Конечно, ты желаешь этим поделиться с ближним, видишь, когда он страдает. Ты говоришь: ну, так, друг, ну, что ты так-то живешь-то? Ну, давай немножко. Не всегда этот человек желает услышать. Когда человек болеет, к нему тоже, физической болью, к нему тоже нужно найти правильный подход, чтобы его избавить от этой физической боли. Он может корчиться, кряхтеть, кашлять, валяться, харкать кровью, но при этом скажет: отвали от меня, мне не нужна твоя поддержка, твоя помощь. Да? Хотя мы понимаем внутренне, что он нуждается. Разные совершенно вещи. Я сказал, что есть некие объективные посылы, о которых мы говорим, есть абсолютно сложнейший субъективный подход. И в этом, наверное, плане Господь верно говорит о том, что много званых, но мало избранных. Не потому, что вот мы с вами здесь вот, тут какие-то избранные, супер замечательные люди, но потому, что церковь, она и называется церковью, собранием людей, буквально тех людей, которые услышали призыв Божий и откликнулись на него. Когда тебе сказали... Когда Христос проходит возле лодки и говорит ученика, будущим ученикам, которые там вяжут сетки вместе со своим отцом: идите за мной. Двое встают, а кто-то не встает и не идет за ним. То же самое мы можем, когда говорим о плодах миссии, ее эффективности, о нашей проповедническом слове, например, задаться таким вот дерзким вопросом: а как вы вот считаете, Спаситель, Господь Иисус Христос, был эффективным миссионером или нет? Вот такой вопрос надо задать. Да. И здесь тоже это будет вопрос к тому, на чем поразмышлять и подумать. Но это, скажем так, здесь без каких-то, да, таких вот отклонений. В правильном ключе я говорю. Другой момент. Вот вы сказали, что да, мы читаем там из святых отцов, сейчас это все доступно и хорошо, мы и интеллектуально, и духовно обогащаемся, этим можем делиться. Знаете, приходит время, когда... Чем больше ты и внутренне обогащаешься, тем меньше хочется, так сказать, говорить об этом. Имеется в виду в плане, наверное, как, каком-то таком популистском или пафосном, или, ну, таком, вот, ну, понимаете, да,
человек? Ну, что это настолько все чисто и возвышенное, что вот в этой вот грязи и низине жизни как-то вот не хочется,
да,
уже.
В этом плане не всегда правильно толкуют слова Христа о бисере и свиньях. Помните, речь такая идет? Да, не надо там хлеб сам кидать, и говорят: ну, слушай, это же вроде как, кстати, миссионерское такое определение, как проповедовать, да? Ну, вот если вас слушать не хотят, да, не надо там бисер метать перед свиньями, там бросать хлеб сам. То есть вы и навредите и себе, и слушать вас не будут.
И вот этим псам.
Да, и вот этим псам, и всем свои бисер, в общем-то, потеряете. Да, все-таки Слово Божие – это жемчужина, мы с ней должны обращаться... с этим словом к тому человеку, который готов тебя слушать и принять. Но здесь может быть большой обман, если мы будем руководствоваться именно таким определением вот этой евангельской фразы. Большой обман и самообман для нас. А он заключается в том, что как раз-таки бисер твой будет попран, когда ты человека будешь считать свиньей. Понимаете? То есть не мечите бисер перед свиньями. Если человек свинья, ты его свиньей считаешь, то действительно бисер тут будет попран, и тебя еще и свиньи потом растерзают. Агрессивные животные вообще-то, да? Но поэтому-то Господь и говорит, что не надо на человека как на свинью смотреть или на собаку, как это делали, ну, в контексте там фарисейском, учителя высокого плана, они говорят, что ну народ это, он ничего не понимает, да? Мы тут, кстати, другие вещи решаем. Поэтому здесь, конечно, все должно следовать от какого-то такого, ну, пусть это будут возвышенные слова, но наполнены любовью. Вот, опять же, Опять же, возвышенные слова о возвышенных словах. Наполни любовью, тогда только наше слово может быть услышано. Иногда лучше помолчать, знаете, и об этих вещах не говорить. Ну, а если уж, тем более, ты считаешь человека свиньей, отребьем и собакой, или народ невежда в законе, как говорится, тогда тебе вообще нечего говорить и рот свой открывать. Тогда лучше молчать и заниматься исключительно собой. Вот смотрите, 3,5 года Христос учит своих учеников, готовит к служению, готовит, ежедневно общается с ними напрямую. И, в общем-то, до самой крестной смерти ничего не понимает. Вообще ничего. Ну вот ничего.
Вот ничего. Ну да, парадокс, конечно.
И здесь мы должны теперь понять, а со мной Христос общается 3,5 года напрямую? Какое я имею право открывать свой рот и кого-то чему-то поучать? В Евангелии опять же говорится, что пусть видят добрые дела твои и прославят Отца твоего, который есть на небесах, то есть Бога. И в этом ключе наше, так сказать, служение, может, христианское, а должно вырабатываться в том числе и через это направление. Вот ты для человека стань другом, порядочным человеком, и потом, может быть, скажи о том, каков ты есть. Об этом говорят там и миссионерские станы, мы знаем из истории нашего государства, вот этих великих миссионеров, там и из африканских миссий среди там малочисленных коренных народов, тех или иных, когда просто проповедник, христианин, святитель жил среди простых людей и, в общем-то, в какой-то момент, вот как мы сказали, вызывал интерес, но вызывал интерес не тем, что он там им показывал фокусы, да, или рассказывал интересные байки, а просто своей адекватной нормальной жизнью. Он трудился среди них, общался, ел среди них, и это вызывало его жизнь интерес. И он говорит, ну как вот у тебя так все получается? Вот получается, потому что я христианин. И сегодня вот это всегда вещь, навсегда, на все времена остается актуальной. Поэтому не надо здесь скорбеть или печалиться о том, что, например, наше слово может быть неэффективным, как нам кажется. Во-первых, надо понимать, когда и где его вставлять, свои там 5 копеек, что больше их нет, да, у тебя. Вот, а потом, и понимать, что вот оно, успех даже у самых великих людей, среди которых мы можем назвать и величайших апостолов, оно было по-разному. Всему нужно понимать и видеть место, назначение, возможность там, где это требуется или нет. Мы же опять же начали с того, что к этому действию мы должны абсолютно глубоко и конструктивно готовиться. Есть там период неофитский, там человек прочитал 1,5 книжки, какие-то брошюрки, и теперь вот он
считает, что может, очень умный, да.
Ну, тебе надо угомониться немножко, брат, и чуть-чуть сейчас заняться другим. Говорить о высоких вещах или поучать другого человека, это вот такая, может случиться такая фарисейская, фарисейство это уже именно нарицательное, но опять же, вот то, что мы видим в Евангелии, все-таки с этим мы должны безусловно это преодолевать. Христос нас об этом тоже, в общем-то, так вот назидает нас словами, там и эта смешная картина про бревно в глазу, вот, да, это евангельское чтение недавно было, это смешная картина, но это факт, вот человек, у которого бревно в глазу, и он учит другого сучком, он выглядит смешно и неадекватно, да, когда у тебя в глазу бревно, ты неадекватен. Или когда ты грязный и будешь говорить всем о том, что нужно мыться, да. Когда ты не носишь маску, будешь говорить всем, что нужно носить маску. Поэтому здесь эти вещи. И потом смотрите, чем человек, таким примитивным языком скажу, приближается к Богу, как-то сказать, все в большей и большей мере включает в свою жизнь такие вещи высокого порядка, евангельские какие-то истины, тем меньше, опять же, он как-то вот резко реагирует на картину мира, которую видит вокруг. Среди великих святых мы видим людей, которые о себе говорят как о больших грешниках, чем нежели там тех, кого он видит. И не потому, что человек свихнулся, да, мы видим, это святой человек жизни, да, он там совершает великие чудеса, пусть это так будет. Говорит великие истины, он проповедует великие истины, но о себе он говорит не потому, что он в прелести, потому что он видит себя таковым, и он в меньшей степени хочет учить другого человека. Да? И вот как раз-таки этот момент, он принципиален. Знаете, вот мы когда говорим о проповедников, любых современных, вот все-таки, когда есть в слове проповедническом или христианском должна звучать любовь. Иоанн Богослов, он ничего не придумал. Это Богослов, Иоанн Богослов, святой апостол, евангелист Иоанн Богослов, он не выдумывал великие вещи. Он что заповедовал? Он говорит, любите друг друга.
Самое простое.
Любите друг друга, да. А друг друга тяготы носите, исполните закон Христов, да. Согрешающего принимайте духом кротости и смирения. Блюды себе, чтобы и тебе не искушенным быть. Вот эти простые вещи. Не надо никого учить другой жизни. Через любовь, а Бог есть. Он говорит, а Бог любовь, понимаешь. И ты живи в любви. Вот это все компенсирует, все недостатки. А мы начинаем учить, тебе надо жить так, тебе надо ходить, тебе там надо еще что-то делать. Все надо, тебе главное. Мы опять же видим опыт и жизнь церкви совершенно в другом разрезе. То, о чем говорит Христос, он приходит и проповедует нам, он говорит нам, что Бог любит нас всех. Вот я пришел, чтобы засвидетельствовать о том, что Бог любит человека. Иди не греши, он говорит. Ну, изменись. Не надо залазить обратно в эту помойку. Тебе будет просто хуже. Я готов сделать тебе лучше. Вот что нам говорит Господь. И эту же мысль и истину мы должны нести. А для этого нам, безусловно, нужно погружаться в Священное Писание, его читать качественно, толково, понятно. Потому что святые говорят нам, что не знать Писание, не знать Христа, не знать Христа, значит нести всякую колесицу. Пусть ты прочитаешь 1001 книгу самых прекрасных святых отцов, которых, благо, сейчас есть огромное количество в общем доступе. Надо вот так свою жизнь выстраивать, как для нас в самых элементарнейших простых словах доносят величайшие люди Церкви Христовой, в руках которых ключи от Царства Небесного. И они нам откроют их, если вот мы жизнь свою выстроили таким образом. И проповедь наша, свидетельство об истине, жизнью и делом, и словом будет эффективным тогда, когда оно будет построено на любви. И Христос внешне, даже сам Спаситель Иисус Христос, пусть это не покажется нашим слушателям каким-то моим оскорблением или выдумкой, внешне дело его миссии оказалось провальным. Да? Ученики разбежались, учитель распят и убит. Но в настоящей, в сути, его дело оказалось великолепным действием, которым покорился весь мир. И ничто, даже сам ад не смог словать Церковь Христову, которую Господь утвердил и сам является ее главой. А потому что Христос несет в этот мир свет, истину, путь и являет для нас любовью. Давайте вот этому научаться, и все у нас будет хорошо и пойдет на пользу всем.
Будем надеяться, батюшка, что так все и будет. В конце программы я лишь напомню, что провела ее для вас Мария Заостровных, а в гостях у нас был отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Батюшка, спасибо вам за столь обстоятельный разговор. Надеюсь, что для наших радиослушателей он был очень полезен. Ну и до новых встреч на любимых волнах.